Она родилась в СССР. Здесь история жизни великой россиянки Галины Вишневской. Это то, что я могу рассказать для моей книги «Пристрастие воли. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская». Здесь внутренний мир гениальных артистов и судьбы современников. Музыкальная культура и летопись России с 1926 по 2000 год. Итак, вот то, что рассказала выдающаяся певица России Галина Павловна Вишневская о себе. 1926 год. Она говорит: «Моя мать наполовину цыганка и полячка, отец русский. Я родилась в Ленинграде и была у матери третьим ребенком. 6 недель от роду жила почти постоянно с бабушкой, которая звала меня «сиротка». У родителей в доме была лишь в гостях. Мать никогда не любила меня. Отец и мать были для меня чужими. Они не жили вместе, они не жили со мной, которая напоминала им о своей забытой страсти. У них не было любви друг к другу». 1927 год. Один год. «Я живу то в Ленинграде, то в Кронштадте. Ничего не помню. И бабушка ничего об этом годе не говорила о родителях, а настойчиво молчала. Всхлипывала только, что громили вокруг церкви и убивали священников в Кронштадте и Ленинграде». 1928. Два года. «Я живу то в Ленинграде, то в Кронштадте. В доме родителей постоянно играют на гитаре. Я как бы сначала научилась петь, а потом говорить. Вокруг меня были цыганские романсы, очи черные, бирюзовые колечки. Я полюбила быть домашней артисткой. Я любила публику, кем были гости в доме родителей. В семье каждый день пили и гуляли. Вокруг разгул, безалаберность и жизнь на авось. Много крика, шума и игры в карты». 1929. Три года. «Я живу то в Ленинграде, то в Кронштадте. В доме родители постоянно поют и играют на гитаре. В три года у меня уже взрослый голос. Я искала сочувствие, сопереживание, когда просили меня спеть. Любила аплодисменты. У меня был от природы поставленный голос. Это были сильные грудные звуки. Я не была избалована вниманием в семье. Я была как бы голодна по любви. Но этого не было. Были скандалы, драки и крики с руганью». 1930 год. Четыре года. «Я живу то в Ленинграде, то в Кронштадте. В этот год последний раз часто слышала игру на родительской гитаре. Любила плясать цыганочку, кричала по-цыгански «Чавелла». Отец часто пьянствовал, у него были длительные запои и опохмелье. В этот год мои родители развелись, и я стала жить совсем без мамы, а с бабушкой в Кронштадте. Больше я о родителях долго не слышала». 1931. «Мне 5 лет. Семья разрушена, родителей нет. Меня родители бросили. Музыки, песни и танцев больше в доме нет. Я переехала в Кронштадт насовсем к бабушке. Помню раскулачивание. Солдаты крадут домашнюю утварь, узлы, вещи. Женщины кричат: «Ироды, ироды, ироды». Страшные картины раскулачивания, как я поняла позднее. Ограбленные крестьяне часто погибали от голода и холода. Бабушка никогда не улыбается. Она учится меня любить, как дочь. Ведь вчера мы были чужими и никогда друг друга не видели». 1932. «Мне 6 лет. Родителей нет. Я не знаю, где они. Я в Кронштадте у бабушки. Могла проплакать целый день из-за каприза. Мне не хватало любви, которой лишили меня отец и мать. Только бабушка как-то отогревала мое сердце. Она обнимала меня. Мне становилось не так одиноко. Я чувствовал ее скупую любовь. Я училась любить родного человека». 1933. «Мне 7 лет. Я в Кронштадте у бабушки. Зимой была в городе Сталинске. В бараке было много крыс, а поэтому спали со включенным светом. Впервые увидела священника, что сидит в нижнем белье на улице в мороз. Это был православный владыка из Кронштадтской церкви, которого арестовали в 1927 году, 5 лет назад. Я увидела, как бабушка из милосердия и сострадания отдала этому священнику все, что у нее было припасено для нас. Мы плакали. Она рассказала мне о 1927 много страшного. Она рассказала мне о страшном в Кронштадте». 1934. «Мне 8 лет. Я пошла в школу. Очень скучно. Я уже умела читать до школы. Этому научилась сама по книгам. Игрушек было мало, и я их не любила. Любила проводить время с книгами. Я чувствую, что бабушка – это мое сокровище и все, что у меня есть в жизни. Мы любили друг друга». 1935. «Мне 9 лет. Любила петь на всех школьных концертах. Обзывали однокашники: Галька – артистка, Галька – артистка. Чаще всего играла во дворе с мальчиками. Подруг как-то и не было. Я любила бабушку, мое солнышко и сокровище. Мы очень любили друг друга». 1936. Мне 10 лет. Появился первый учитель пения Иван Игнатьевич. Я обожала предмет пения в школе. Он хвалил меня за блестящую память. Это был самый счастливый год в школе. 1937. Мне 11. Я впервые почувствовала красоту слияния голосов. Это произошло, когда я пела с подругой баркаролу. Была мечта, чтобы это никогда не кончалось. Это же ощущение было от дуэта «Снегурочка», что написан Римским-Корсаковым. Это было чудо. Я сделала для себя великое открытие для наслаждения. Я люблю бабушку, она моя семья. 1938. Мне 12 лет. Было ощущение, что я знаю оперу «Евгений Онегин». Это я выучила по пластинке, где Татьяну пела Круглякова, Онегина, Норцев, Беленского, Козловский. Испытала чувство любви к мальчику, что был на год старше. Он был для меня Онегин. Я пыталась для него петь, но ему это не понравилось. Мы поссорились и перестали дружить. Я его разлюбила. 1939 год. Мне 13 лет. Родителей не видела. Казалось, что они либо умерли, или напрочь меня забыли. Жила с бабушкой в Кронштадте. В школе все было скучно и неинтересно. Только уроки пения приносили счастье. 1940. Мне 14 лет. Родителей не видела. Жила с бабушкой там же, в Кронштадте. В школе все было скучно и неинтересно, кроме уроков пения. Мне 15 лет. Случилось невероятное, когда летом я была на школьных каникулах в Эстонии, которые только что насильственно присоединили к СССР. Сюда меня вызвал отец. Здесь он служил в НКВД СССР. Я удивилась слову «спасибо» за покупку в магазинах. Я была на другой планете, где чисто, аккуратно и все вокруг вежливы. Отец говорил: «Это все капиталистическая пропаганда, всех их задавим». Это было все неправда. Неожиданно советские войска побежали из города. Началась паника среди воинских частей. Отступление советских войск было чудовищным. Я чудом успела уехать в рейсовом автобусе обратно до советской границы. Так началась для меня война. Так кончилось лето. Так началось страшное военное время. Я впервые увидела в Кронштадте гибель линкора «Марат» на моих глазах. И смерть сотен юных моряков. Вода была красная от крови. Здесь царила смерть. 1942. Мне 16 лет. Кронштадт. Был голод. В феврале умерла бабушка, мое сокровище. Помню холод, коросты от вшей, запах кирпича и металла в воздухе. Частые бомбежки. Я осталась совсем одна. Это было страшное чувство. 1943. Мне 17 лет. Я в Ленинграде. Главное событие года – это прорыв блокады Ленинграда на 19 января. Война – это трагедия. Я гордилась медалью за оборону Ленинграда, которой меня наградила Родина. Работала в штабе противовоздушной обороны. Часто чистила канализацию. Работала с ломом и лопатой по колено в говне. Часто влюблялась в молодых военных. 1944. Мне 18. Ленинград. Впервые услышала оперу «Евгений Онегин» в Ленинградской опере. Военное время – это очень сложное время. Часто люди живут одним днем, спят друг с другом, зная, что это последний раз и завтра придет смерть. Сплошная полигамия. Я впервые увидела разврат и развращенную любовь на фронте и в тылу. Влюбилась в сверстника, подводника Петра Долголенко. Вскоре он погиб. Летом я вышла замуж за моряка Георгия Вишневского. Но уже 1 сентября брак распался. Затем я вышла замуж за Марка Ильича Рубина. Он был на 22 года старше меня. Начали жить вместе в коммунальной квартире. В ноябре родился сын Илья. Свидетельства о браке ни у меня, ни у Марка не было. Мы жили гражданским браком без бумажек. Я вышла за него замуж беременной. 1945. Мне 19. Самое страшное событие года – мое материнство не состоялось. Случилась ужасная трагедия. Через 2,5 месяца, 11 февраля, умер первенец, сын. Через 50 лет я чудом окажусь в той же больнице, где он родился. В знак памяти о нем я создам в 1995 году детский медицинский фонд для детей. Здесь мое разорванное сердце. Мой фонд – это подарок 50-летию со дня рождения моего умершего сына. 1946. Мне 20. Только сейчас поняла, что плохой педагог из музыкальной школы Римского-Корсакова испортил 2 года назад мой голос. У меня была природная постановка голоса, маски, грудного резонатора и дыхание, а он все сломал. Я была бесконечно несчастна. Я боролась с судьбой и хотела преодолеть это несчастье. 1947. Мне 21. Весь год радовалась, что уже 1 сентября 1944 года впою в массовках в Ленинградском областном театре оперы. Это уже длится 3 года, и это мое певческое счастье. Много гастролей по стране. Условия жизни на гастролях скотские и свинские. Я рада сцене и несчастна в кухонном быту. 1948. Мне 22. Похоронила мать. У нас были сложные отношения, если можно это сказать, когда видимся один час за 10 лет. За всю свою отроческую и юношескую жизнь ни разу не назвала ее мама. Это была наша внутренняя и совместная трагедия. Я была всегда без родителей. Мать жила на чемоданах, бросаясь из одной любви в другую. Отец в этот год стал заключенным концентрационных лагерей. Его посадили на 10 лет за антисоветскую пропаганду и агитацию. Через много лет его реабилитируют как невиновного. 1949. Мне 23 года. Встреча с настоящим и великолепным учителем, 80-летней Верой Николаевной Гариной, перевернула всю мою жизнь. Она открыла мне глаза и сказала, что у меня не меццо-сопрано, а настоящая сопрано. Я была от счастья на седьмом небе. Мой учитель продолжала традиции вокала от Полины де Лукка, у которой она училась в Вене до революции. Я была страшно счастлива в этот год. Я много работала над собой и своим голосом. 1950. Мне 24. Я умирала целый год от болезни. В мокроте нашли палочку Коха. На рентгене половина легкого поражена очагами, под ключицей каверна. Диагноз – открытая форма туберкулеза. Это приговор к смерти. Нет, я не согласилась с таким диагнозом и таким приговором. 1951. Мне 25 лет. Летом этого года меня приговорили еще раз к смерти. Врачи поставили диагноз – скоротечная чахотка. Я умирала, но не умерла. Мой муж и моя сила воли буквально вытянули меня из могилы. Я победила свою судьбу. 1952. Мне 26. Произошло чудо. Я вылечилась. Палочка Коха умерла. Каверна затянулась. Я продолжила вновь уроки вокала у Веры Николаевны Гариной. Участвовала в прослушивании певцов для Большого театра в Ленинграде. 1953. Мне 27. После успешного конкурса стала артисткой Большого театра и уже год как здесь. Это фантастично, это невероятно, я абсолютно счастлива. Общение с Максаковой, Давыдовой, Кругляковой, Шпиллер, Ханаевым, Лемешевым, Козловским, Рейзин, Пироговым, Головановым, Небольсиным, Кондрашиным, Покровским. Вот те люди, среди которых я росла и повышала свой вокальный уровень. Вокруг шипы и розы. Много работаю и очень счастлива. 1954. Мне 28 лет. Много работала с великим Мелик Пашаевым, пела Татьяну в «Евгении Онегине». Состоялась премьера «Фиделио», где я познакомилась с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Это было судьбоносно для меня. Эта встреча многое во мне изменила. Я многое поняла для себя о жизни в искусстве. 1955. Мне 29 лет. Влюбилась в славу. Пела в операх «Снегурочка», «Фиделио» и «Онегин». В этом году мне присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Это было для меня большим достижением в искусстве. Живу в коммунальной квартире с 35 соседями на кухне и общественным туалетом. Чтобы сходить в туалет, надо записываться в очередь. Это правда. Часто бываю на правительственных банкетах. Вокруг восторженные лица Ойстраха, Гильса, Козловского, Рейзина, Михайлова и Плисецкой. Все счастливы своей государственной славой. Все обласканы наградами, все жадно и в торопях едят с царского стола. Меня это раздражает. Я ненавижу халуйство и рабство. 1956. Мне 30 лет. Начала гастролировать по стране с Москонцертом. С огромным удовольствием пою Татьяну, как и повелось с моего первого выступления в Большом театре с октября 1953 года. Я еще не знаю, что с Татьяной я буду прощаться и со своей оперной сценой в октябре 1982 года. Впереди 30 лет работы на сцене. До Парижской гранд-опера еще далеко-далеко. В этот год ездила только в Югославию и Чехословакию, страны социализма. 18 марта родилась дочь Ольга. Это счастье, это новая жизнь. Слава на седьмом небе. 13 мая этого же года, 1956-го, бандит из бандитов, советский писатель и председатель Союза антихристианских писателей СССР, полковник КГБ СССР Фадеев, пустил себе пулю в лоб. Он испугался, что его будут искать, и найдут тысячи писателей, которых он засадил в тюрьму и советские концлагеря. «Для Иуды Иудова смоковница с петлей», — говорили вокруг. В июле умерла моя любимая учительница Гарина. 1957-й. приняла для себя внутреннее решение никогда не участвовать в правительственных банкетах и концертах. Я не хотела быть крепостной девкой. Я ненавидела кабацкую жизнь правителей Кремля. Я ненавижу петь и ублажать блюющих за столом пьяниц и бабников. Я не мечтала глушить с ними дорогой коньяк стаканами. Со мной часто были на этой почве истерики. Я видела, что все, без исключения артисты Большого театра, расталкивая друг друга локтями, рвутся к дармовой правительственной кормушке, где все задарма, обильно и бесплатно. Это омерзительно. Я отстранилась от этого. Впервые спела «Аиду» в сезоне Большого театра и была этим горда. Я вновь беременна. Это великое счастье – быть матерью и любить своих детей. У меня этого не было в моем детстве. 1958. Мне 32. «Событие года» – это роль Наташи в «Войне и мире». Гениальная опера Сергея Прокофьева все более и более обращает на себя внимание, что артисты, едва придя в театр, немедленно начинают занимать ведущее положение в профсоюзе, месткоме, цехкоме и активно сотрудничать с КГБ СССР и вступать в партию. Это как бы стая волков. Да-да, это как бы стая волков. 22 июня родилась дочь Елена. Я была счастлива, что у нас со Славой теперь две дочери. Слава еще раз на седьмом небе от счастья. 1959. Мне 33. Умер мой отец, Павел Андреевич Иванов. Он стал моральным уродом. Таким его сделала советская власть. За 2 года смерти он освободился из концлагеря и пришел в отдел кадров Большого театра, где потребовал меня уволить, так как я не сказала, что мой отец политический заключенный. Этот донос он сделал против дочери. Этот коммунист-ленинец требовал моего увольнения как настоящий советский гражданин, верный правде КПСС. Страшно и горько вспоминать этот ужас. К счастью, его жалоба опоздала. Кончились времена, когда за такой донос отца на дочь меня могли расстрелять в одночасье. Шантаж – это страшное дело. Даже Борис Пастернак был сломан и отказался от Нобелевской премии после шантажа и угроз. 1960 год. Мне 34 года. Мерзкое время. Убили Бориса Пастернака и обсуждали в прессе то, что он оставил 270 миллионов рублей в дар государству СССР. Отвратительный год. СССР получила деньги со всех изданий его книг за границей. Это был мировой разбой над Борисом Пастернаком. Шантаж КПСС удался. 1961. Мне 35 лет. Мне присвоили звание народной артистки РСФСР. Это было огромное достижение для меня. Самое же замечательное случилось 19 декабря. В этот день Анна Ахматова посвятила мне стихотворение. Это как бы благословение с неба. Я была очень счастлива и от приглашения в Англию, которое мне сделал гениальный Бенджамин Бриттон. Несчастье года. Величайший пианист века Владимир Софроницкий умер в 60 лет от беспробудного пьянства. Душевное опустошение и двойная жизнь стали причиной его крушения. 1962. Мне 36 лет. Событие года. Я спела «Миссе Солемнис» Бетховена на Эдинбургском фестивале с Лорином Маазелем. В России мне спеть это запретила министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Событие года. 11 ноября был напечатан «Один день» Ивана Денисовича Александра Исаевича Солженицына. Это стало мировой сенсацией. 1963. Мне 37 лет. Событие года. 8 января в Москве состоялась премьера Катерины Измайловой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Работаю над несколькими оперными партиями одновременно. Керубина в «Свадьбе Фигаро», Катерины в «Укрощении строптивой», Аиде и Чио-Чио-Сан. Событие года. В январе я пела военный реквием в Лондоне на сцене «Принц Альберт Холла» и тут же записала пластинку с Питером Пирсом, Дитрихом Фишером Дискау и Бенджамином Бриттоном. Счастливый год. 1964. Мне 38. Событие года. Общение с великим импресарием Соломоном Израилевичем Юроком в Соединенных Штатах. Это открыло мне глаза на многие вещи. Он относился к артистам как к драгоценным инструментам и любовался нами. В СССР к нам относились как к куску мяса. 1965. Мне 39. Лето провела с семьей и с Бенджамином Бриттоном и Питером Пирсом в СССР. Мы ездили в союзные республики СССР и были очень счастливы. Главное событие года – это повторное приглашение меня в театр «Ла Скала». Я была счастлива. 1966. Мне 40 лет. Мне присвоили звание народной артистки СССР. Это было огромным для меня достижением. Главным событием года. 25 сентября – юбилей 60-летие Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Слава подарил Дмитрию Дмитриевичу подарок – рояль Стейнвей за 40 тысяч американских долларов в день юбилея. Счастливый год. 1967. Мне 41 год. Событие года. Подарок от импресария Соломона Израильча Юрака. Это вечернее платье с бисером, жемчугом и драгоценными камнями. Он заплатил 2000 долларов Соединенных Штатов. Я храню этот подарок до сих пор. Было много гастролей в США и Европе. Но самое яркое впечатление от платья Юрака. 1968. 42 года. Я была в ужасе, когда Слава сказал, что начинает дирижерскую карьеру в Большом театре. Я ему возражала и отговаривала от этого шага. Ко мне пристало шуточное прозвище, что дал мне Юрок – Шаляпин в юбке. Так называла меня Европа и Америка в тот год. Это было лестно. Весной Слава подружился с гениальным Солженицыным. Это изменило наши жизни. Я впервые увидела великого из величайших писателей 20 века. 1969. Мне 43 года. Событие года. 19 сентября принимала у себя дома первый раз гениального Александра Исаевича Солженицына. Очень переживала и хотела стать гостеприимной хозяйкой. И еще одно событие года. Я потрясена словами Марка Шагала. «Какое у вас величие и простота!» Он сказал это о моей Татьяне из Онегина. Я всегда стремилась именно к этому в своем искусстве, простоте и величию. Это так и есть. Я была бесконечно счастлива. 1970. Мне 44 года. Событие года. Пела Софью в опере «Семен Катко» Сергея Прокофьева. И еще одно событие года. Александр Исаевич Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. Вокруг началась безумная грызня в советской прессе. Здесь обливают его и его семью грязью, злобой, ненавистью и завистью. А все из-за его премиальных денег – 250 тысяч американских долларов. Все повторяется так же, как и с судьбой Пастернака. Все желают его смерти и грызутся из-за денег и славы. Советские писатели, как всегда, в своем амплуа. 1971. Мне 45 лет. Меня наградили орденом Ленина. Это была высокая честь для меня. В этом году Покровский поставил «Тоску» в Большом театре. Последний раз ездила из СССР за границу для работы в Венской опере. Здесь я пела «Тоску» и «Чио Чиасан». Вокруг моей семьи много злых слов о нас. И все из-за того, что мы дружим с семьей Солженицына. 1972. Мне 46 лет. В этот год меня особо раздражала Славина общительность. Сплетни, все висели у него на шее, целовались, обнимались и пили водку. Я постоянно ругалась со всеми вокруг. Я уже испытала подобное разочарование с 1968 по 1971 годы. Тогда он дирижировал оркестром Большого театра, не согласившись с моим мнением этого не делать, не делать. Обидно было, что Слава ведет себя очень легкомысленно, когда вокруг за нами слежка и подслушивание телефона 24 часа в сутки. Страшное время, 1972 год. 1973. Мне 47 лет. Я была рада, что Слава общался с Солженицыным, который жил в нашем доме 4 года. У Александра Исаевича Солженицына был настоящий христианский и здоровый образ жизни, без водки и застольев. Это Славу спасло. Я часто начинала думать, что муж может спиться или покончить жизнь самоубийством. Я могла бы потерять мужа и семью без этого общения с Александром Исаевичем Солженицыным. Я была рада, что между ними много общего, и они близки друг с другом. Речь шла о жизни. Это страшно признавать, но это так. 1974. Событие года. Пела Полину в «Игроке» Сергея Прокофьева. Было много стрессов и переживаний. После насильственной высылки Александра Александровича Солженицына нам не осталось места для жизни на родине. 26 мая – это очень страшный день. В этот день муж улетел в Лондон навсегда. Я осталась ждать отъезда до 30 июля. Помню этот самый день, день отъезда из России за границу. Я прощалась с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Мы тогда крепко обнялись, и вдруг я услышала его рыдание. Я исступленно целовала его лицо, шею, плечи. Я с трудом оторвалась от него, от живого, как от мертвого. Это было прощание навсегда, я чувствовала. Через год, 9 августа 1975 года, Дмитрий Шостакович скончался. Он знал, что я уезжаю с горя, с несчастья, с отчаяния. В этом же году случилось невероятное. Один из друзей и поклонник Славы, швейцарец Пауль Сахер, подарил ему деньги на покупку сокровища, инструмента Страдивари. Это и есть та виолончель, на которой он сегодня играет. За год он заработал эти огромные деньги и вернул долг своему другу. Это было фантастично, но это было так. Он заработал первый миллион долларов. 1975. Мне 49. Эмиграция – это тяжело. Двое детей – это и подавно нелегко. Ольге было 19 лет, Лене было 17. Начали искать работу и начали жить с нуля на Западе. Я выходила на сцену в любой день, ночью или днем. Я была всегда готова для сцены. У нас ничего не было. Мы были нищими беженцами из СССР. Мы все начали с нуля. 1976. Мне 50 лет. К сожалению, что не спела многих оперных партий. Кармен, Медею. Я не спела десятки любимых партий на сцене Большого театра для отечественных служителей. Это печально и грустно. Работал на Западе как лошадь. Именно так я называла себя. Надо было... Хочешь, не хочешь, выходи на сцену и пой. Не порти свою репутацию. 1977. Мне 51 год. Меня наградили алмазной медалью города Парижа. Я была потрясена этим событием. Я пела везде, куда меня приглашали. Я была готова работать везде, всюду и в любое время. У меня была репутация безотказной и выносливой певицы из России. Я и сама в это поверила. 1978. Мне 52. 17 марта мы... написали письмо протест к советским властям СССР. Я была потрясена и проплакала всю ночь. Это страшный год для нашей семьи. Итак, документ письмо. Леониду Ильичу Брежневу, гражданин-председатель Верховного Совета Союза СССР. Верховный Совет Союза СССР, который вы возглавляете, лишил нас советского гражданства. Точнее, вы лишаете нас возможности жить и умереть на своей земле, на которой мы родились. Мы не признаем вашего права на акт насилия над нами. Пока нам не будут предъявлены конкретные обвинения и дана возможность законной защиты от обвинений. Мы требуем над нами суда в любом месте СССР, в любое время с одним условием, чтобы этот процесс был открытым. Мы надеемся, что на это четвертое к вам обращение вы откликнетесь, а если нет, то, может быть, хотя бы краска стыда зальет ваши щеки. Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Париж, 17 марта 1978 года. Так закончился этот трагический год. 1979. Мне 53 года. Испытала чувство омерзения от жлобства и крепостничества со стороны артистов Большого театра. Это произошло от чтения специальной газеты из Большого театра. На вопрос, какое самое сильное переживание испытали вы в прошлом году, солистка Образцова призналась, то, что нам посчастливилось петь на банкете в честь 70-летия Леонида Ильича Брежнева. Жаль, что более сильных переживаний у этой артистки не состоялось, сказал я тогда. От чтения этого плебейства захватило дух и хотелось блевать. Мерзость в подхалимаже и лицемерии отвратительна. 1980 год. Мне 54. Я начала писать книгу «Галина». Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь ее закончить. Я постоянно восхищаюсь мужем и его великими музыкальными друзьями. Вокруг нас одухотворенная атмосфера творчества. Я счастлива от жизни без социализма и коммунизма. Я гастролирую по всему миру. Таков 1980 год. 1981. Мне 55. Я продолжаю писать книгу «Галина». В этом году случилась сенсация, чего еще не было дважды в мире. Получила второй раз гран-при за Наташу в «Войне и мире» от Парижской академии. Нет-нет, такого еще не было дважды в мире. Впервые гран-при я получила от этой же академии в 1961 году. В 35 лет это было невероятно и радостно. Через 20 лет это уже было чрезвычайно радостно. Я счастлива на Западе. Так прошел 1981 год. Итак, 1982. Мне 56 лет. Я продолжаю писать книгу «Галина». Меня наградили почетным званием Гранд-офисе Ордена литературы и искусств в Париже. Я была потрясена и счастлива. 30 сентября я была бесконечно счастлива от личного письма президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана. 19 октября я прощалась с Гранд-опера. Я плакала. Слава одарил меня подарками, чтобы они облегчили мне расставание с театром и оперной сценой. Он подарил мне 400 гектаров земли на севере штата Нью-Йорк, возле русского православного монастыря с церквями и колокольнями. Здесь природа напоминает Южное Подмосковье, как бы Жуковка. Здесь у меня есть и дом в русском стиле. Во всех географических справочниках это поместье названо как «Галина». по-английски G-A-L-I-N-O. Это меня очень веселит. Надо же, из Галины я стала Галина. 1983. Мне 57 лет. Я продолжаю писать книгу «Галина». Меня наградили званием кавалера ордена почетного легиона во Франции. Я была счастлива. Рудольф Нуриев поздравил меня. И это было особенно дорого и приятно. Слава в этот год приобрел для советской коллекции много русского фарфора с елизаветинских времен до начала 20 века. Он покупал на международных аукционах много картин Репина, Венецианова, Рокотова, Шишкина, Левицкого и, конечно, великого Айвазовского. Это был счастливый год для семьи. Мы часто были вместе. 1984. Я закончила писать книгу «Галина». Слава часто в этом году гордился тем, что в его национальном американском оркестре 103 оркестранта. У его оркестра 45 сотрудников из числа обслуживающего персонала. Ему удалось найти 800 тысяч американских долларов от частных пожертвований для национального оркестра Соединенных Штатов в Вашингтоне. Он счастлив своей работой. Мы бесконечно счастливы, как у нас все более-менее складывается. 1985. Мне 59. Меня засыпали орденами. Это звание доктора гуманитарных наук Honoris Causa из Ривер-колледжа Нашуа, Нью-Хэмпшир, Соединенные Штаты Америки. Почетная степень доктора музыки Гамильтонского колледжа. Звание доктора музыки университета Сент-Лорен, Кантон, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Я все же завершила сценическую деятельность в этот год и стала преподавать. Была на профессиональной сцене около 40 лет. Это подвиг для певицы. Я, конечно, это понимаю. Я подумала, что я сделала не все, но очень много. 1986. Мне 60 лет. Мой юбилей был особым событием года. Я была счастлива, что за эти годы я пела у Славы в оркестре 9 раз. Это было за более чем декаду его работы в столичном Вашингтоне. Я горжусь такой честью выступать в Соединенных Штатах с Национальным оркестром США, которым руководит мой муж, великий Мстислав Ростропович. 1967. Мне 61 год. Много и часто записывала свои пластинки. Пожалуй, самой удачной пресса сочла Иоланду в Англии. Здесь я была и как режиссер в сопровождении молодых певиц. Я была счастлива. Удивительное время. Счастливый год. Событием же года стало другое. США праздновала юбилей славы в столичном Вашингтоне. Было подсчитано, что ему присвоили 30 почетных степеней доктора музыки и удостоили 60 высших наград 18 стран мира. В юбилейном концерте участвовали Леонард Бернстайн, Криствал Хальфтер, Кристоф Пендерецкий, Егуди Минухин, Исаак Стерн, Евгений Истомин, Йо-Йо Ма, Мэри Парая, Жан-Пьер Рампаль, Грегори Пек. Все было блистательно. Президент Рональд Рейган вручил ему медаль свободы в Белом доме. Президент сказал: «Президент США – я, но слава Америки – это слава». Слава Ростропович. Английская королева Ее Величество Елизавета II посвятила его в рыцари ордена Британской империи. Франция наградила орденом почетного легиона. Германия наградила офицерским крестом за заслуги. Он перед юбилеем был удостоен высшей премии в мире за гуманизм и помощь бедным, и это премия Альберта Швейцера. Он стал человеком года. Я была горда признаниями его личности в мире. Слава был счастлив, что советское правительство разрешило выезд из СССР для его сестры Вероники Ростропович с мужем к нему в США на юбилей. Примечательно, что этому способствовал лично президент США Рейган. Без его помощи это не могло бы состояться. Приезд его сестры был самым большим подарком для нашей семьи в тот год. 1988. Мне 62 года. Много со Славой записывали пластинок. Поставила как самостоятельный и независимый режиссер «Царскую невесту» в Монте-Карло, в Риме и Вашингтоне. Счастливое время творчества. С этого года все реже и осторожнее стала говорить в прессе о своей семье и о нас со Славой. 1989. Мне 63 года. Событие года. 9 ноября разрушена немецкая стена в Берлине. Это сенсация. «Теперь грохнется вверх дном СССР», — говорила я вокруг. Много и часто записывала пластинки со Славой. Это камерная музыка русских композиторов 20 века. Счастливое время. В СССР началась катастрофа и трагедия. Но и погибла цензура. 1990 год. Мне 64. Много работала в мастер-классах. объехала весь мир. В СССР началась катастрофа и трагедия. 1991. Мне 65 лет. Много работала над альбомом русских романсов Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корского и Бородина. Альбом вышел удачным, как это говорит критика. Во время своего первого визита в Россию я ни разу не улыбнулась. Именно тогда я первый раз приехала обратно. Была как бы каменная. Я видела прежнее лицемерие и скотскую жизнь в быту. Только после августа 91 года как-то оттаяло. Год какой-то смурной и тяжелый. В СССР катастрофа и трагедия. События года. Слава защищал Россию и демократию в ней 19 августа. Я очень переживала за сохранность его жизни. Я молилась ежечасно о его сохранности и здоровье в Москве. Все обошлось. Он уехал туда, не предупредив меня. Просто взял билет и почти нелегально приехал в Москву. Он остался жив, и это великая удача, когда вокруг стреляют снайперы с крыш в Москве. Военный переворот не состоялся. Хунта не родилась из отбросов коммунистического быдла. Таков 91 год. 1992. Мне 66 лет. Я бесконечно благодарна Борису Покровскому за его защиту моей чести. Это написано в его книге, а глава, где идет речь обо мне, называлась «Как выгоняют из Большого театра». Все это было издано в Москве в издательстве «Артист, режиссер и театр» в 1992 году. Покровский сказал: «Галина Павловна Вишневская – выдающаяся оперная певица, актриса, которая откуда-то вдруг появилась в Большом театре, неожиданно, негаданно, никому неизвестная, но совершенно готовая в высшей мере профессионал. Да, за рубежом спектакли, концерты, успех, награды, но насильственный разрыв с Большим театром невозместим». Он также говорил: «Актриса с большой буквы, она вынуждена была расстаться с Большим театром в пору своей творческой зрелости, успеха, известности. Почему, – спрашивал он, – почему театр должен был лишиться одной из своих главных художественных сил? Потому что нравственная ответственность актрисы перед судьбой мужа, великого музыканта, победила даже любовь к Большому театру». «Как он был прав, как он был прав», – восклицала я в тот год. А теперь статья из книги профессора Хентовой, которая называется «Ростропович». Итак, вот эти слова. «В марте 1992 года Большой театр исправляет несправедливость по отношению к Вишневской. 45-летию ее творческой деятельности посвящается огромный концерт. Ей символически возвращают пропуск в родной театр. Ею учреждается фонд для помощи ветеранам сцены. Туда она вносит все деньги, полученные за русский перевод ее книги «Галина», изданной в 15 странах мира. В Москву съезжается вся семья, сам Ростропович, дочь Елена с четырьмя детьми, в том числе двухмесячным Александром, ожидающего ребенка Ольга. В книгах профессора Хентовой много лжи и обо мне, и о Славе. Но я привожу цитату из этой книги, чтобы подчеркнуть стиль этого красного профессора СССР. Итак, год завершился. 1992 год был прекрасным годом, несмотря ни на что. 1993. Мне 67 лет. Я создала вместе со Славой пенсионный фонд Галины Вишневской для престарелых работников Большого театра, солистов оперы и артистов хора. Я рада, что мне это удалось. Это обходится нам около 200 тысяч американских долларов в год. 1994. Мне 68. Я стала офисе Ордена литературы и искусства Франции. Я снялась в фильме «Провинциальный бенефис». Было много работы. Я счастлива быть бабушкой и заботиться о внучатах. Прекрасный и счастливый год. 1995. Мне 69 лет. Я получила медаль «Все вместе за мир» из Италии. Я счастлива. Я очень благодарна моим итальянским друзьям. 11 февраля уже второй раз побывала в больнице, где умер мой сын 50 лет назад. Я скорблю до сих пор. Я рада, что я и муж продолжаем помощь этой больнице через наш медицинский фонд с 1993 года. Год был полон забот и постройкой дома. 1996. Мне 70 лет. Юбилей прошел без шума и особого звона. Так я захотела. Работал на сцене МХАТа, как театральная актриса в роли Екатерины Великой. В этом году случились чудеса. Я награждена званием «Почетный гражданин Кронштадта» и орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени из рук президента России Бориса Николаевича Ельцина. В этом году имя Галины Вишневской присвоено малой планете номер 4919 в нашей Солнечной системе. Удивительный год. Перебирала наши семейные архивы и нашла удивительные фотографии, что надломили немного мое сердце. Вот те фотографии, которые могут быть показаны в книге. 1997. Мне 71 год. Вместе с мужем строим частный центр – школа оперного пения Галины Вишневской в Москве. Это наша вторая новостройка в России. Пока сил хватает на все. Постройка дома в Петербурге и его реставрация близится к концу. 1998. Мне 72 года. Удивительно, но в Москве открыли театр имени Галины Вишневской. Удивительно все это. Я не знаю, зачем это все происходит вокруг. Жизнь – это чудо. 1999. Мне 73 года. Время бежит быстро. Я чувствую себя счастливой бабушкой. У меня 6 внуков. Это грандиозно. 2 детей у Ольги и 4 детей у Елены. Это бесценно и это счастье. И здесь, как автор летописи жизни великой актрисы, великой певицы Большого театра Галины Павловны Вишневской, я завершаю свой рассказ о ее судьбе и приглашаю всех слушателей и читателей к книгам о ней, которая находится в составе мирового интеллектуального наследия Рудольфа Нуриева «России 20 век». Всем добро пожаловать! Я страшно благодарен Галине Вишневской и ее мужу Мстиславу Ростроповичу за доброе отношение к себе и за пощаду, которую они миловали, согласившись с тем текстом, который я предлагаю для читателей и слушателей с огромной любовью и с огромным уважением ко всем членам семьи этого великого рода Вишневских и Ростроповичей.